Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Валентина Федоровна! Сегодня в рамках наших бесед о культуре мы продолжаем наш новый раздел, и это раздел, посвященный русскому языку. Итак, у нас очередная передача, и сегодня мы будем кратко, по возможности, говорить об истории русского языка. Начнем с того, что русский язык принадлежит к такой крупной семье языков, которая называется индоевропейские языки. Грубо говоря, это те языки, на которых говорили в древности люди, жившие примерно от Ирландии и до Южной Индии. Хотя, конечно, на этой территории были представители других народов, говорившие и на неиндоевропейских языках. Так вот, где-то около 4-го тысячелетия до нашей эры эти народы, говорившие на этих индоевропейских языках, начинают разделяться, происходит распад праиндоевропейского общего языка. И вот среди племен, которые расходятся друг с другом и расселяются по этой территории, выделяются и славянские племена, которые будут говорить на славянских языках и позже на одном из диалектов будут говорить жители нашей земли, которая получит впоследствии название Русь, и язык будет называться русским. Между собой славянские языки являются братскими, но помимо славянских языков, очень близкими к нашим славянским языкам являются еще и балтийские языки. Это, например, латышский язык и литовский современные. Здесь у нас была такая общая древняя история, где мы были очень близки и по языкам похожи. Впоследствии славянские языки разделились, возникли диалекты, они возникли из-за того, что славяне стали расселяться, кто-то ушел на запад, кто-то ушел на юг, на Балканы, и стали формироваться группы языков. Мы в славянских языках выделяем основные три группы. Это восточная, например, представителями этой группы являются русский или украинский язык. Выделяем южную группу славянских языков, ну, например, сюда входит болгарский язык или сербско-хорватский язык. Иногда по политическим основаниям сербско-хорватский язык делят просто на сербский, хорватский, боснийский и черногорский. Ну и третья группа – это западнославянские языки. Здесь, например, у нас представителями являются чешский язык или польский язык. Есть, конечно, и более мелкие, иные славянские языки, о них мы не будем говорить. Теперь мы с вами переходим к самому русскому языку. Первый вопрос, который у нас возникает, это когда же у нас родился русский язык и вообще когда рождаются языки. И здесь обычно мы говорим, что языки появляются тогда, когда у них появляются собственные имена, названия. Говоря о русском языке, конечно, мы приходим к понятию Руси. Когда же у нас возникло слово «Русь», когда мы стали называть себя русскими, когда наш язык стали называть русским. Вообще, у слова «Русь», конечно, очень интересная и непростая история. Вспомним того же Нестора, летописца, что он говорит. Он говорит о том, что часть славянских племен пошла за море к варягам, к Руси. То есть, словом «Русь» назывались варяги. И Нестор продолжает, что, например, среди варягов были и другие, например, свеи, сегодня мы говорим шведы, или англы, сегодня мы говорим англичане, и некоторые другие. Итак, варяги – это некоторые северные племена, которые, очевидно, были представителями скандинавов или вот северных германских племен, либо в их общности были скандинавы, был сильный скандинавский элемент. Здесь, конечно, у нас существует, как мы с вами помним, нормандская теория, антинормандская теория, где ученые пытаются понять, насколько нормандское, то есть именно скандинавское влияние было саму Русь на русскую культуру, на русскую государственность, ну и на язык. Скажем, например, что другое северное племя, которое сегодня называется, например, финнами, употребляет слово «руотси» по отношению к Швеции. Вот «руотси» – это название Швеции по-фински. Ну или эстонцы говорят «руотси». Видите, насколько это слово близко к слову «Русь» по своему звучанию. Очевидно, они связаны друг с другом. Откуда же это слово пошло? Предположительно, у самих древних скандинавов было слово «ротор» или корень «рот». И переводится он примерно как «гребля». То есть «ротор» в Древней Скандинавии был гребцом, то есть таким человеком, который ходил на гребных судах. Впоследствии это слово стало применяться как к шведам, так и вообще к тем людям, которые вот ходили на этих гребных судах по Балтийскому морю. И очевидно, среди них были и славяне, были и балтийские племена, были и представители, очевидно, и ныне финского, и эстонского народа, то есть это была такая общность, сложная в этническом отношении, но основным, главным элементом, который его составлял, все-таки, очевидно, были древние скандинавы. Сложно здесь определить этнический состав этих самых варягов. Так вот, когда эти варяги были призваны на Русь, как мы с вами помним, Русью стали называть именно правителя государства и тех воинов, которые его окружали. Таким образом, слово «Русь» обозначало вот эту элиту, варяжскую элиту в Киеве. Впоследствии это слово распространилось на славян, однако не все славяне сразу называли себя Русью. Вот, например, еще в XI веке, когда новгородцы отправлялись в Киев или в Чернигов, то есть в южные земли, они говорили, что они едут в Русь. То есть сами новгородцы в это время, в XI веке, еще Русью себя не называли. Но впоследствии это слово распространилось на весь народ. Вообще мы знаем, что бывают такие факты, когда сами народы называют себя одним именем, а другие народы называют их другим именем. Ну какие здесь самые известные примеры? Мы называем греков греками. Но сами греки себя так не называют, они называют себя эллинами. Китайцы именуют себя словом «хань», но мы их называем китайцами. Немцы говорят о себе «дойче», однако мы называем их немцами. Ну или финны называют себя «саамами», но мы говорим, что они финны и живут в Финляндии. Таким образом, бывает, что сам народ называет себя одним именем, а другие народы называют его другим именем. А в случае с нашей историей получилось так, что Русью именовались не русские, однако эти варяги Русь пришли к нам, и это имя мы распространили на самих себя впоследствии. То есть у нас здесь похожая, но другая история. Конечно, древние славяне и все славянские племена и народы поначалу, то есть в начале второго тысячелетия, прекрасно друг друга понимали. Те жители Новгорода, Киева, Праги и Белграда спокойно друг друга понимали и не нуждались в переводчике, не нуждались в том, кто бы растолковал значение слов. Ну, то есть все славянские языки были очень похожи. Здесь, у Киева, в Новгороде, жили восточнославянские племена, и они говорили на группе очень похожих между собой диалектов, и вот эту группу мы называем таким одним общим словом древнерусский язык. Из этого древнерусского языка впоследствии произойдут наши современные языки – украинский, белорусский, ну и русский. В этом древнерусском языке было много слов, которые мы и сейчас с вами знаем. Например, это слова «боль», «дружба», «небо», «недобор», «наезд». Даже, например, такое слово, как «колбаса». Хотя не были некоторые слова, которыми мы сегодня пользуемся активно. Например, «зря», «женщина», «если» и так далее. Грамматика этого древнерусского языка отличалась от нашей современной, она была более сложной, очень развитой, но какие-то элементы этой грамматики сохранились в некоторых современных фразах русского языка. Чего не было в этом древнерусском языке, что есть сейчас? Например, не было слов, которые начинаются с буквы «А». Вот все слова, которые начинаются на букву «А», и даже слово «азбука» – это слова заимствованные, то есть взятые из других языков. И, например, не было слов, в которых содержится буква «Ф», неважно, с буквы «Ф» слово начинается, или буква «Ф» в середине или в конце слова. Эти слова тоже пришли из других языков. В древнерусском языке были и заимствования из других языков. Например, были слова, которые мы взяли у германских племен. Какие это слова? Это слова «броня», «буква», «купить», «осел», «стяг», «хлеб», «якорь». Это заимствованные слова. У наших балтийских соседей мы тоже взяли некоторые слова, например, «ковш», «кувшин», «пакля». Очень много было взято из греческого языка, мы с вами понимаем, благодаря религиозной связи, благодаря православию, слова греческие и вообще развитая византийская культура сильно повлияла на нашу культуру и, соответственно, на наш язык. Здесь множество слов как церковных, так и связанных с бытом, с повседневной жизнью. Ну, какие слова, например, это «ангел», «ванна», «катка», «корабль», «лампа», «терем», «фонарь» и другие. Были слова, которые мы взяли из народной латыни. Например, «баня», «грек», «кот», «миска», «мрамор». Это все пришло из латинского языка. Теперь поговорим о письменности на Руси. Мы все с вами знаем, что то, как мы пишем на русском языке, это азбука, которую мы используем, была изобретена святыми Кириллом и Мефодием. Нужно отметить, хотя мы это и знаем, что сами Кирилл и Мефодий не были русскими, и они никогда не были у нас на Руси. Они были греками, происходили из Византии, и вот в IX веке они решили перевести для славян, для соседей Византии, церковные тексты, в том числе и священные, то есть библейские тексты. Для того, чтобы тексты переводить, нужна была письменность, нужен был язык, на котором можно было бы все передавать. И поэтому все началось с того, что нужно было понять, как славяне говорят, какие звуки они используют. И вот Кирилл, внимательно разобравшись со славянской речью, определил все те звуки, которые мы используем, точнее древние славяне использовали, и на основании этих звуков составил первый славянский алфавит. На самом деле тот алфавит, который составил Кирилл, не был нашей кириллицей, скорее всего, он составил глаголицу. Но впоследствии уже не Кирилл и не Мефодий, а ученики Кирилла создали иную азбуку, которая была названа в честь Кирилла, это кириллица. Почему была создана кириллица? Дело в том, что та глаголица, которая была создана, очевидно, Кириллом, была достаточно сложная. Элементы, из которых состояли буквы, были трудны в написании и поэтому неудобны в употреблении. Это с одной стороны, а с другой стороны, те южные славяне, которые окружали Византию, знали греческий язык, знали греческое письмо, и оно было для них более удобно и понятно. И поэтому, когда было принято решение создать новую письменность, то греческое было взято за основу как более простое, ну и понятное многим славянам. Кто создал кириллицу, сложно сказать. А так, например, есть представление в традиции, что автором кириллицы является Климент Охридский. Вот, например, в его житии, которое есть только, сохранилось только на греческом языке, мы читаем: «И придумал он и другие начертания для букв, дабы они были более ясными, нежели те, что изобрел премудрый Кирилл». То есть в традиции есть такое представление, что Климент Охридский создал кириллицу. Но большинство исследователей все-таки считают, что не он был автором кириллицы, и это авторство приписывалось то Науму Охридскому, то Константину Преславскому. В конце концов, сейчас мы до конца не знаем, кто изобрел кириллицу, однако мы знаем, что это были ученики, последователи святых Кирилла и Мефодия. Нужно сказать, что вклад глаголицы, то есть самого Кирилла, кириллицу был огромный, потому что ведь он распознал славянские звуки, он впервые их оформил на письме, а уже когда создалась кириллица, то глаголица просто переводилась как бы на греческий язык, буквам Кирилла придавался более понятный греческий вид. Таким образом, кириллица лишь копировала все принципы и смыслы первой азбуки глаголицы, придавая ей более простое написания. Таким образом, вклад Кирилла в наш современный алфавит является главным. Кириллица использовалась у славян сначала параллельно с глаголицей, вплоть до XI века. Оба эти алфавита были в употреблении у славян. Но мы с вами знаем, что у западных славян быстро из употребления ушли эти алфавиты, потому что пришло латинское письмо. А вот у южных славян почти у всех, хотя и не у всех, например, у хорватов используется латиница. Так вот, кириллица сохранилась, но и у восточных славян, то есть у нас, у русских, у украинцев, у белорусов, кириллица сохранилась до сих пор. Хотя некоторые элементы латиницы тоже кое-где были введены. Нужно добавить, что даже у румынов, которые не являются славянами, до середины 19 века тоже использовалась кириллица. Весь румынский язык, вся румынская письменность была на кириллическом алфавите. Но вот с середины 19 века румынский язык перешел на латиницу. Итак, была создана азбука. Но мы с вами прекрасно понимаем, что одних букв одного алфавита для перевода церковных текстов, в том числе священных текстов, недостаточно. Нужен был язык, то есть нужны были слова, нужна была грамматика, которая бы эти слова соединяла в предложение. Поэтому создавался помимо письменности сам язык. И вот Кирилл и Мефодий этот язык создали. Как они его создали? Во-первых, конечно, они взяли сами славянские слова, которые славяне употребляли в речи, для того, чтобы передавать мысли, в том числе и священные смыслы церковных текстов. Но этих слов было недостаточно. У славян не хватало многих тонких, в том числе религиозных понятий, и поэтому множество слов было введено Кириллом и Мефодием в оборот, преимущественно благодаря переводу этих слов с греческого языка. Ну и грамматика тоже была во многом заимствована из греческого языка. Когда мы говорим о словах того письменного языка, который создали Кирилл и Мефодий, нужно сказать, что они были взяты из тех славянских диалектов, которые Кирилл и Мефодий знали. А знали они диалект или говор именно южных славян. Поэтому, когда мы читаем с вами, например, древние старославянские тексты или церковнославянские тексты, слова кажутся немного другими. Они и есть другие, потому что они произносятся в южнославянском чтении. Так, например, у нас в Древней Руси мы говорили «молоко», «ворота», «лодка», а в письменности использовались южнославянские слова «млека», «врата», «ладья». Как назывался тот язык, который создали Кирилл и Мефодий? Этот язык называется старославянский или церковнославянский, потому что на нем поначалу преимущественно писались именно церковные тексты. Нужно отметить, что старославянский или церковнославянский – это не язык-предок русского языка. Это язык, родственный русскому языку, но это не тот язык, из которого произошел русский язык. Это, так сказать, наш братский язык, соседний язык. Хотя, пусть он был и братским, он оказал решающую, главнейшую роль в становлении русского языка, потому что на письме использовался именно он. Итак, князь Владимир принимает православие, крестит Русь. У нас на Руси появляются священные и церковные тексты. Это старославянский или церковнославянский язык. Позже при Ярославе Мудром и дальше пишутся местные книги, но даже и когда они пишутся, то они пишутся именно на церковнославянском языке. Таким образом, у нас получается интересное двуязычие. Сами люди в повседневности говорят на одном языке, это русский язык или древнерусский язык, а читают и пишут на другом языке, на церковнославянском языке. Но так как эти два языка были очень похожи, то мы не всегда понимали, что это два разных языка. Многим из нас казалось, что это один язык. Конечно, помимо вопросов религии, вопросов веры, людям нужно было писать и на другие темы. Например, записывать исторические события, вести хроники, записывать законы, да и друг с другом вести переписку. Таким образом, впоследствии письменный язык наполнялся многими разговорными, повседневными русскими словами, и так русский язык постепенно развивался. Мы, например, можем взять так называемые берестяные грамоты, то есть такие записочки, которые где-то 1000 лет назад наши предки писали друг другу по разным вопросам, чтобы попросить деньги в долг, поделиться какими-то новостями и на другие темы. И там мы видим, что помимо вот той высокой церковно-славянской лексики и грамматики, там много и повседневных, простых, разговорных русских слов. Однако, нужно сказать, что не все древнерусские слова сохранились, где-то они были вытеснены церковно-славянскими аналогами, так сказать, а где-то церковно-славянский так сильно повлиял, что мы прямо из него взяли многие слова. Вот, например, когда мы слышим такие слова, как «овощ», «одежда», «власть» или «время». Нам ведь кажется, что это русский язык, это действительно русский язык, но на самом деле эти слова пришли в наш русский язык из церковно-славянского. Давайте я зачитаю ряд церковно-славянских слов, которые мы используем и думаем, что они русские. Послушайте. Это «вещь», «внимание», «воздух», «добрый», «единый», «защищать», «истина», «качество», «мощный», «награда», «надежда», «общий», «освещение», «острый», «польза», «помощь», «превосходный», «предыдущий», «работа», «растение», «сладкий», «совесть», «стекло», «учитель», «юг». Вот это слова, которые пришли в наш русский язык из церковно-славянского. Таким образом, видите, это такие важные, насущные слова, и мы без церковного славянского здесь никак бы не обошлись. Вообще, благодаря церковно-славянскому языку не только мы богаты стали словами, но благодаря ему в современном русском языке есть составные существительные, то есть это такие существительные, в которых есть два корня. Например, благодарение, вероучение, милосердие, православие, целомудрие. Видите, здесь два корня, это все есть благодаря церковно-славянскому языку. Есть такой интересный текст, к сожалению, поддельный, называется «Велесова книга». И вот в ней автор пытается написать ту якобы легендарную, но великую историю славян, которая будто бы существовала до Древней Руси. Так вот, в этой так называемой «Велесовой книге» используется слово «Велес-книга». Это такое самоназвание этой книги. И автор этой книги, и те, кто ее исследует, пытаются нас убедить в том, что эта книга имеет очень древнее происхождение еще до Киевской Руси. Так вот, я вынужден огорчить этих исследователей, этих людей, кто интересуется этой книгой, и сказать, что вот эти сложные слова типа «велес книга» появились в древнерусском языке только после того, как был сформирован церковно-славянский язык. Таким образом, «велес книга» — это намного более позднее слово, чем нам то пытаются представить. Помимо вот этих сложных, то есть составных существительных с двумя корнями, благодаря церковно-славянскому языку, у нас в русском языке сегодня есть причастие. Вот, например, слово «горящий» – это причастие, и оно у нас есть в русском языке благодаря церковно-славянскому. Если бы не церковно-славянский, мы могли бы говорить только прилагательными, использовать, например, слово «горячий», а «горящий» уже сказать бы не могли. Теперь мы с вами скажем о переходе древнерусского языка к русскому языку. Особый сдвиг, языковой сдвиг, который изменил все в русском языке, это превращение открытых слогов в закрытые. У нас в древнерусской письменности были такие буквы, которые выглядят как современный твердый знак и мягкий знак. Они назывались «ер» и «ерь». В древнерусском языке эти обе буквы произносились как очень короткие гласные. «Ер», то есть как твердый знак, произносился примерно как короткое безударное «о» или «а». А «ерь», та буква, которая выглядит сейчас как мягкий знак, произносилась как короткое «е». Благодаря этим двум гласным все слоги в древнерусском языке были открытыми. Что значит открытыми? То есть каждый слог в каждом слове заканчивался на гласную букву, точнее на гласный звук. Ну, например, какие примеры? Корова, ко-ро-ва. Все три слога открыты. Молоко, мама. То есть все древнерусские слова были такими. Однако произошло удивительное. Еры и ери, эти короткие о и е, стали выпадать. Выпали они не во всех словах, в каких-то они остались и были заменены на о и е, а в каких-то выпали совсем, и у нас два согласных стали друг к другу примыкать. Слова стали произноситься по-другому, и сегодня, иногда мы, читая древнерусские тексты, сталкиваемся именно с этой трудностью, когда это полногласие нас сбивает с толку. Сегодня его нет. Вот это изменение, которое сделало слова короче, которое изменило способ произношения слов, было самым главным лингвистическим языковым сдвигом, который и привел к тому, что стал формироваться именно современный русский язык. Также мы скажем, что в XIII веке в Киевскую Русь приходят монголы. Нужно сказать, что и до появления монголов русский язык включал в себя значительное число тюркских и некоторых монгольских слов. Ну, например, какие это слова? Это боярин, бурый, жемчуг, лошадь, товар, чердак. Например, слово «орда» в русском языке появилось намного раньше того, чем сама монгольская орда сюда пришла. Это слово было заимствовано у половцев. Сначала оно обозначало просто группу кочевников и только чуть позже стало означать армию. Благодаря приходу ордынцев в Киевскую Русь в древнерусском языке появилось много тюркизмов, заимствований из тюркских языков, и эти слова прежде всего касались экономики, государственного управления, ну и некоторых других понятий. Например, какие это слова? Алмаз, казак, казна, караул, мишень, сарафан, стакан, таможня, таракан, хозяин, чулок, ярлык. Множество слов принесли нам ордынцы, и некоторые говорят, что и наши нецензурные слова, так называемый мат, тоже к нам на Русь принесли ордынцу. Но я должен нас всех огорчить и сказать, что наши русские ругательства являются древними, и корни всех этих слов по своей природе и происхождению являются славянскими. К XIV веку древнерусский язык разделился на три основные языковые зоны, из которых и образовались три разных сегодня современных языка. Конечно, язык был неоднороден и раньше, и до этого, но границы этих диалектов проходили совсем по-другому. Например, язык Киева и Владимира был намного близок внутри этих общностей, чем, например, языки Владимира и Новгорода. Однако история распорядилась иначе. Часть восточных славян была включена в состав Великого княжества Литовского, и вот благодаря этой новой политической границе между этим княжеством и Московской Русью возникла новая языковая граница. По одну сторону этой границы, то, что прилегает к Москве, стал образовываться современный русский язык, а по другую сторону границы, то, что лежит на западе от нее, стали образовываться современный украинский и белорусский язык. Наш русский язык сложился из двух диалектов. Это северо-восточные говоры Москвы и Владимира и северо-западные говоры Новгорода и Пскова. Эти говоры повлияли на русский язык оба. Сложно определить точную пропорцию, но, например, если бы не новгородский говор, то сегодня мы бы не говорили на руке, а говорили на руце. Говорили бы не «помоги», а «помози». Но если бы новгородский говор совсем победил бы московский, тогда бы вместо имени Иван мы говорили бы Иване, вместо у сестры, наверное, говорили бы у сестре. В это время, то есть с 13 по 16 века, русский язык постепенно начинает погибать его древние черты. Например, исчезает сложная система времен. Так в древнерусском было несколько будущих времен. Мы говорили, например, «буду просил» или «ему просите», сейчас мы просто говорим «буду просить». Или было много прошедших времен: «просих», «просях», «просил бях», «просил есмь». Сейчас мы с вами говорил «просил», то есть времена упростились. Также у нас исчезает так называемое двойственное число. Раньше в древнерусском, помимо единственного числа и множественного, было еще и двойственное число. Оно, очевидно, было связано с тем, что у человека есть парные органы: два глаза, две руки и две ноги. И вообще в целом в языке было двойственное число, и оно использовалось для названия двух предметов. Не одного и не многих, а именно двух. Так вот, в этот период и двойственное число тоже уходит. В XIV веке в Южной и Центральной Руси все более распространенным становится аканье, то есть звук «о», когда он находится без ударения, начинает произноситься как «а», то есть говорится уже не «молоко», а «молоко». К 17 веку такой отдельный гласный, как «ять», стал полностью звучать как «е». Им стали произносить, например, «белый», «бедный», «бежать» и «лес». Так, как мы сегодня произносим. В 17 веке именно Киев был центром учености и вообще законодателем нормы церковнославянского языка. Благодаря этому, благодаря киевлянам, мы сегодня произносим слово «Бог» именно так, как произносим. Ну и вообще, через Киев, через взаимосвязь Киева с Польшей и Литвой, язык, русский язык, стал пополняться европейскими, польскими словами. Например, это слова «крыжовник», «особа», «шпаргалка». Польский язык стал тем языком, который должны были в Киеве знать все просвещенные люди, все просвещенные дворяне, или как они сами себе называли, шляхтичи. Благодаря польскому в наш русский язык пришли многочисленные латинские слова, которые в том числе были нужны, например, для академических занятий. Это слова «градус», «минута», «персона», «циркуль». До 18 века русские люди в основном писали на церковнославянском языке, но его положение стало меняться. Некоторые талантливые авторы уже могли в своих трудах объединять элементы русского и церковнославянского языка для того, чтобы как-то стилистически раскрасить текст. Студенты первых академий прекрасно понимали, что церковнославянский язык — это все-таки не какая-то форма, скажем так, не высшая, не особо духовная или культурная форма русского языка, а что это именно другой, хотя и братский язык. Дальше у нас наступает новое время, новая эпоха в становлении русского языка, и она связана с началом 18 века, с теми реформами и вообще в целом теми изменениями в обществе, которые были связаны с деятельностью такого царя, как Петр Великий. Все то, что он привнес в наше общество, и все, что было после него, значительным образом повлияло на русский язык, и современный русский язык во многом существует благодаря тем феноменам, явлениям, которые были введены в культуру того времени, которые отразились и в языке. И вот об этом уже современном, новом русском языке мы с вами поговорим в следующей передаче. До новых встреч, всего доброго!